Глава 12. Москва. Вернувшись в Москву после визита к бабушке, помимо универа, развернул бурную деятельность по поискам специалиста по исправлению дефектов речи. Отец опросил по моей просьбе всех коллег и знакомых, но никто не мог сосватать нам такого специалиста. Зато у Киры, одна из бывших сокурсниц, оказалась замужем за доктором из института имени Бурденко, который организовал мне консультацию с замечательной старушкой, врачом высшей квалификации, кандидатом медицинских наук. Когда я четко поставленным голосом рассказал ей, с чем пришел, она сняла очки и долго-долго на меня смотрела. «Знаете, молодой человек», — начала она, качая головой, — «всякое в моей практике бывало, но лечить заочно и на расстоянии мне еще не приходилось». «Эх, доктор», — с грустной иронией подумал я, — «вы, скорее всего, не доживете до того времени, когда такое лечение станет нормой, а жаль. Скольким бы людям такой специалист мог помочь?» Ее поразил этот случай не с профессиональной точки зрения, а нестандартностью самой жизненной ситуации. Старушка дала мне блокнот и начала диктовать упражнения на артикуляцию, своей рукой делая зарисовки. Она потратила на меня час не меньше. Потрясающая женщина. Расспрашивала меня о семье Эммы. Поразила ее самоотверженность Клары Васильевны, которая эта трагедия умереть спокойно не дала. На прощание она просила привести девушку к ней лично при первой же возможности. Когда шел к ней на прием, приготовил десятку за консультацию, но в конце приема не решился ее даже достать. Подумал, что деньги оскорбят такого человека. И правильно подумал. Когда я благодарил ее от всей души и достал коробочку вдохновения, она брать ее не хотела. Чуть ли не силой всучил ей шоколад, выпросив при этом номер рабочего телефона. Надо же как-то будет договориться о приеме, когда мы со Славкой Эмму в Москву привезем. И надо думать, как ее все-таки отблагодарить можно будет, чтобы не обиделась и чтобы довольна была. Надо будет с Кирой посоветоваться. В тот же день отправил драгоценный блокнот бандеролью на адрес Алироевых с сопроводительным письмом, в котором подробно расписал маме, что это такое, и просил передать это руководство Славке на работе с такими же подробными пояснениями. Если честно, очень переживал, что Славка не поймет всю ценность этого материала. Молодой он еще и бестолковый, да и упрямства ослиного многовато. На следующий день, большой перерыв между парами, вместо столовой побежал на переговорный пункт и позвонил в бухгалтерию механического завода. Ирина Викторовна очень удивилась и обрадовалась, услышав меня. Пришлось сначала поговорить с ней, рассказать все новости. Наконец она позвала к телефону Славку, и я подробно объяснил ему, что именно ему скоро передаст мама, и какими путями мне это досталось. Просил отнестись к этому очень серьезно. Также сообщил ему, что договорился о личном приеме с этим доктором. Как только появится возможность, надо Эмму ей показать. Славка сначала реагировал очень сдержанно и равнодушно. «Угу», — произнес несколько раз подряд в ответ на мои фразы. А в конце разговора он вдруг спросил. «Ты правда сможешь показать ему московскому врачу?» «Здрасте, приехали. Слава!» — занервничал я. «У меня уже время было на исходе. Надо было возвращаться на очередную пару. Я тебе о чем все это время говорил?» И я заново начал рассказывать, с каким переподвыподвертом мне удалось выйти на этого доктора. Похоже, Славка не поверил сперва во все это. Но когда ему второй раз предъявил всю цепочку связи через папину вторую жену, ее подругу и так далее, Славка поверил. Он благодарил меня сбивчиво, проглатывая окончание слов от волнения, и обещал, что сам проследит за тем, чтобы Эмма занималась, и он обязательно подумает насчет поездки с ней в Москву. Возвращаясь на пару, думал, что всего ничего времени прошло, а как мы со Славкой уже отдалились. Он уже не доверяет моему слову, приходится разъяснять, доказывать. А может, он уже и не ждал от меня помощи. Думал, уехал я и с концами, с глаз долой и сердце вон. Может, и так. Как-то поломала его эта авария не только внешне, но и внутренне. Ожесточился парень. Обиделся из-за аварии на весь свет. Ему самому психолог, похоже, нужен, чтобы в себя прийти. Но какое там? Вернувшись в общагу после визита к Сатчану, стал прикидывать, какие направления для комсомольского прожектора предложу. Если вдруг меня спросят во время смотрин, что для меня Сатчан организует. Мне реально нестерпимо хотелось поработать в рамках этой комсомольской инициативы. Хоть дело это было и бесплатное, я все же уже слишком устал быть сначала учеником, а потом студентом. Но мне же 58 лет, в конце концов. Детство слишком затянулось. Хотелось настоящей работы по своему основному профилю. А то так еще и квалификацию утрачу, пока до окончания МГУ дело дойдет. Первым объектом, который я предложил бы для проверки, это новостройки на северо-востоке Москвы. Уши я всегда держу открытыми, когда рядом что-то обсуждают. Вот как-то на остановке, пока долго автобуса ждал, слышал интересный разговор одной молодежной компании. Мол, там после сдачи домов строители оставляли неиспользованные стройматериалы в огромных количествах. Трактором сгребали в огромные кучи, уродуя и ломая все, что оставалось от стройки. Людям не оставляли, превращали в реальный мусор. Но наш народ все равно разбирал, перебирал эти кучи и растаскивал по домам все, что уцелело. Находили наполовину полные ящики гвоздей, плитки, попадались мешки с цементом, целые кирпичи и много-много чего еще. Опять же слышал, что в СССР железнодорожные составы подчас возили туда-сюда пустые вагоны. Никогда в это не верил, слышал, что наоборот вагонов не хватало. Вот бы проверить. На следующий день в перерыве между второй и третьей парой мне сказали подойти к секретарю комсомольской организации Самедову. «Добрый день, Ивлев. Вызывали, Рашид Фархадович?» Подсмотрел я на табличке на двери, как зовут хозяина кабинета. Полноватый брюнет, лет так хорошо под 30, не меняя расслабленной позы, остался сидеть за своим рабочим столом, молча указал мне на стул и бесцеремонно разглядывал меня. На лице его отражалась напряженная работа мысли. Пытался понять, что я за птица и зачем меня ему навязывают. «Меня очень настоятельно попросили обратить на тебя внимание», — наконец проговорил он, сразу взяв пренебрежительный тон и обращаясь ко мне на «ты», хотя в университете было принято, что все преподаватели обращаются к студентам на «вы». «Попросили включить тебя в команду комсомольского прожектора». Он сделал паузу. Я кивнул. «Тебе это зачем?» Начало разговора мне категорически не понравилось. Но, с другой стороны, как я могу рассчитывать, что 16-летнего паренька кто-то будет воспринимать всерьез? И кипишить и обижаться нельзя. Дам только повод меня отшить. Скажут потом Сачану, что прислал кого-то настолько незрелого, что повел себя неадекватно. Мол, и хотели тебе помочь, но ты же нормальных людей присылай. Так что придется выкручиваться. Много читал. Мечтал также. Я решил строить из себя наивного, романтически настроенного юношу-идеалиста. Хочу по мере своих сил и возможностей внести свой вклад в построение коммунизма и приближение светлого будущего для нашей великой Родины. «Похвально, похвально», — ответил он, не сдержав ухмылку. «Ох уж, молодо зелено». Он, наконец, что-то для себя решив, поднялся из-за стола, выглянул в приемную, распахнув дверь, кивком головы позвал меня за собой. «Рашид Фархадович», — тут же подскочил к нему, протягивая руку невысокий худой парень, ожидавший в приемной. «Знакомься, Кирилл, с новым членом твоей группы», — небрежно показал он на меня. «Забыл. Как тебя?» «Павел Ивлев», — представился я и протянул Кириллу руку. «Борщевский», — представился Кирилл. «Оставляю вас, веди его в курс дела», — распорядился Рашид Фархадович и скрылся в своем кабинете. «Пойдем в буфет посидим», — предложил Борщевский. «Обсудим дела наши скорбные». «Пошли», — согласился я, — и мы пошли из приемной, продолжая разговаривать на ходу. «Почему скорбные?» «Потому. Что-то я тебя раньше не видел. Ты вообще на каком курсе?» «Первокурсник». «Первокурсник?» Кирилл аж остановился от удивления, и я наткнулся на него. «С каких это пор первокурсников в прожектор брать стали? Да что ты вообще в этом понимаешь?» Последняя фраза прозвучала даже с каким-то презрением. «Надо же когда-то начинать меняться и давать возможность проявить себя и первому курсу», — с наглым видом сказал я, давая понять, что пугаться его негативного отношения и убегать в слезах со смотрин не буду. У старшекурсников явно не может быть монополии на поиск всего плохого, что мешает развиваться экономике Советского Союза. Это моя страна, и я хочу приложить все свои силы, чтобы сделать ее процветающей. У меня должна быть такая возможность, как у комсомольца. На такую правильно сформулированную с точки зрения идеологии речь возразить Кириллу оказалось нечего. «Язык у тебя хорошо подвешен. Может, и пригодишься для чего». Примирительно пробурчал он, получив отпор, и я понял, что больше наездов не будет. Он готов сотрудничать. Мы дошли до буфета. Кирилл купил себе газировки и сочник, а я взял чай и пару пирожков с повидлом. «Обед из-за Самедова пропустили», — недовольно проворчал Кирилл. «Нас осталось в команде двое, остальные выпустились в этом году. Ты, получается, теперь третий. В принципе, можно и втроем ходить, но когда нас человек пять, представительнее получается. Хорошо бы еще пару человек найти». Я кивнул, а потом спросил. «Расскажи, в чем работа заключается?» «Находим нарушения и документируем», — ответил он. «А как документируете?» — поинтересовался я. «Фотосъемка?» «Нет, акт составляем». «Фотоаппарат тоже нужен», — задумчиво проговорил я. «Сможешь выбить у Рашида?» «Зачем?» — с недоумением спросил он. «Чтобы удобнее было акты составлять, глядя на фотографии». Нащелкал на объекте, а потом, не спеша, сидишь, акт пишешь. Дня через три результат выдаешь. Надо же успеть с отчаянным результаты обсудить. «Мы так не делали, но мысль интересная», — усмехнулся Кирилл. «А кто второй сторожил?» «Девчонка с биологического, третьекурсница». «А ты сам давно в команде?» — спросил я. «Со второго курса во всех выездах участвовал», — ответил он и отвел глаза. Выглядит так, словно он сам в своих словах не уверен. Или просто такая странная манера разговаривать, пока больше с ним не пообщаешься, не поймешь. «Слушай, если людей надо больше, я могу поспрашивать на своем курсе, кто еще хочет в комсомольский прожектор. Ты прав, втроем не очень удобно ходить, нам бы человек 5-6. «Сам как исключение попал к нам, так и друзей своих хочешь притянуть?» — изумленно спросил он, видимо, не в силах поверить такой наглости. «Ну да», — спокойно подтвердил я. И тут что-то в его глазах изменилось, словно его какая-то мысль посетила. Не знаю, какая, но он тут же свою позицию изменил. «Знаешь, давай, приводи еще двоих человек со своего курса». Неожиданно, но приятно. Понять бы еще, что именно его заставило резко изменить свою позицию. Интересно все же. Записал, где его искать, если понадобится, и мы поспешили на третьи пары. Кирилл Борщевский 2 года ждал, пока окажется самым старшим в команде комсомольского прожектора. Амбиций у него было много, а возможностей реализоваться не очень. В учебе он звезд с неба не хватал, хотя очень старался. У девушек с его ростом и щуплой фигурой тоже, не сказать, чтобы успехом пользовался, была надежда на общественную деятельность. И вот он дождался своей минуты славы. Как самый старейший участник команды прожектора, он автоматически становится руководителем группы. Ему очень повезло, что он только один из своего потока. Оставшаяся третьекурсница Машка ему не конкурент. Вначале он хотел послать подальше новичка Пашку с этим его нахальным предложением помочь с занятием открывшихся позиций в комсомольском прожекторе. А потом до него дошло кое-что важное. Ведь если он никого не приведет на вакантные позиции, то Самедов ему сам кого-то сосватает. И вполне может быть кого-то с его же курса, амбициозного и готового побороться за позицию главного в команде. А если он сам при помощи этого Пашки подсуетится и приведет еще первокурсников, да побольше, то вся новая команда комсомольского прожектора в рот ему будет смотреть. Этот новенький вообще чудак, фотоаппарат предложил использовать. Хотя в этом что-то есть, его команда будет выглядеть гораздо солиднее, если кто-то еще и фотоаппаратом будет щелкать во время проверок. Эх, жаль, всего год учиться осталось. Невероятно довольный собой, Кирилл поспешил на последнюю пару. Ему казалось, что наконец начинается белая полоса в жизни. Еще бы диплом защитить на отличный, можно рассчитывать на достойное распределение. Прежде чем предлагать кому-то поучаствовать в комсомольском прожекторе, всю пару думал. Кого угодно, кого не знаю, звать было опасно. Мало ли, не сойдемся с человеком характером, или он лентяем окажется и будет на меня всю работу спихивать. Семена и Ираклия, до того же Евгения, приглашать не имеет смысла. Они теперь при должностях, к которые влекут за собой определенную ответственность. Не совпадет поездка по линии комсомольского прожектора с их административной активностью по группе, и они, скорее всего, от поездки откажутся. Из-за них придется самому отдуваться при нехватке людей в команде. В принципе, исходя из такой диспозиции, звать оставалось только Леху. Он робкий, но безотказный. Опыта практической работы наберется и глупостей делать не будет. Чтобы сделать глупость, нужно быть самостоятельным человеком. А он по пять раз меня спрашивает по любому вопросу. Хоть за разрешением в туалет сходить не обращается, и то хорошо. И на этом все люди, кого я хорошо знал, и закончились. С остальными еще не успел как следует познакомиться и составить полное представление. Или успел, как в случае с Брагиным, составить отрицательное впечатление. Таких нам в команде точно не надо. Рассматривал ряды со студентами, и взгляд упал на Светку Костенко. Она этот взгляд заметила и как-то даже игриво в ответ подмигнула. Так, наверное, стоит ей предложить позицию. Наши отношения с ней начали налаживаться, и чтобы закрепить эту динамику, можно к ней по этому поводу и обратиться. Похоже, она сделала выводы из своего поражения на выборах, что мямлить и наводить таинственность — плохая стратегия, и стала гораздо более конкретной девушкой. Пусть чувствует себя еще и обязанной мне за такой подгон, как участие в комсомольском прожекторе. Она обмолвилась как-то, что ей общественная активность для личного дела нужна. Девушка она непростая, судя по всему, почву для стремительного карьерного взлета после учебы готовит. Только надо грамотно все обставить, чтобы она поняла, что это уникальное предложение, и она мне точно будет за него должна. Ну так у меня есть опыт, как это правильно сделать. Сразу после пары поймал ее за руку и предложил отойти в сторону для важного разговора. Заинтригованная Света нисколько не была против. Отошли подальше от всех, и она первая начала разговор. «Небось, хотел сказать мне, что записка была от Павла Ильина? Так я уже сама это выяснила. Он единственный Павел И на курсе, кроме тебя». «О, а я уже и позабыл про эту смешную историю с запиской. Детские игры на фоне моих наполеоновских замыслов». «А, ты про это?» — махнул величественно рукой, показывая, что это все игры в песочнице. «Нет, я к тебе по серьезному делу. Надеюсь, ты оценишь, что с этим предложением я не обратился ни к Евгению, ни к Семену, ни к Ираклию». Девушка быстро закивала, оценила, очень даже. Хотя не знала еще, о чем я. Впрочем, это интрига. А девушки обожают интриги. «У меня есть поручение. От комсорга МГУ помочь набрать штат в комсомольский прожектор. Знаешь же, что это за организация?» Снова быстрые кивки. Очень заинтересованные. «Уже позвал Леху. Осталось только одно место. Хочешь его получить?» «Ну да, это было бы здорово», — с энтузиазмом отреагировала девушка. «А какое условие?» «Условие простое. Внутри прожектора мы с тобой спокойно работаем, не собачимся и друг друга поддерживаем», — сказал я. «Сама понимаешь, я кого угодно позвать могу, а предлагаю именно тебе. И хочу, чтобы мне это никаким негативом не аукнулось потом». «Да ладно, не такая я и стерва», — широко улыбнулась мне Светка. «Согласна, конечно». Так, с ней договоренность достигнута. Осталось поймать Леху и с ним переговорить, пока его Света не спросила, а то он ни сном, ни духом.